праздник 9 ава. И я не ошибся, когда я сказал, что это праздник. Это действительно праздник, хотя для некоторых это будет вызвать удивление. Нет молитв, которые мы, ну, например, Таханун, которые мы молимся, когда нет праздника. Дело в том, что еврейский праздник – это не обязательно только веселый праздник. У нас есть веселые праздники, у нас есть серьезные праздники, как вы понимаете, да? Вот. А есть праздник, что называется, с слезами на глазах. Дело в том, что понятие праздник в иудаизме означает, что это время, когда мы можем встретиться с Творцом, это встреча с Творцом, и используя энергию, которая приходит каждый год, мы можем сделать какие-то очень серьезные изменения в себе и в мире. То есть в какой-то момент бывает запущена некая духовная энергия, и зная, что это за энергия, зная, как бы, как ее правильно использовать, мы с вами можем сделать очень много хорошего для себя и для нашего народа и для мира. Итак, 9 ава. Ну, как вы знаете, это день скорби, так сказать, да, это день, когда мы не едим, не пьем, у нас нет отношений, супружеских отношений, мы не сидим даже на стульях вечером и так далее, и так далее. Вот, то есть это, как мы уже сказали, это там, мы не моемся, это день скорби. Но с другой стороны, это день огромных возможностей. Значит, что произошло 9 ава, как все знают, я думаю, что в этот день были разрушены оба храма. Но давайте посмотрим, а на самом деле, почему мы скорбим. Вот, ну, серьезно. Вот. Хорошо, храм был разрушен 2000 лет назад. Все мы выросли без храма. Мы даже не совсем понимаем, а что это такое. Вот что такое храм для еврейского народа, что такое храм для меня. Как я могу скорбить по чему-то, что я не знаю? Ну, во-первых, давайте скажем так. Говорят наши мудрецы следующее, что то поколение, которое не построило храм, оно его разрушило. То есть, на самом деле, сразу же мы видим, что мы скорбим не по храму, который был разрушен 2000 лет назад только. Мы скорбим по тому храму, который мы не построили вот сейчас, в этот год. Теперь это уже ближе. То есть мы видим с вами, что происходит сегодня у нас в еврейском народе. Да, и хорошо бы, конечно, чтобы был храм, была ясность. У людей, которых сегодня абсолютно нет никакой ясности, да, куда мы идем, зачем мы идем, для чего мы здесь. Вот. А храм как раз вот он дает в том числе эту ясность, потому что храм – это структура, которая соединяет духовное и материальное. И поэтому, как мы уже сказали, ведь, понимаете, да, все, что есть во Вселенной, все эти элементы были в храме, все эти элементы есть внутри нас, и поэтому это вот место такой соединенности. Теперь, кроме того, ведь разрушение храма – это не только разрушение здания, да, так сказать. Вот, это разрушение храма внутри меня. А вот тут уже мы понимаем, что если бы мы поняли, что такое разрушение храма внутри меня, то мы могли бы с вами сегодня действительно скорбить по тому, что мы его не восстановили. Потому что отсутствие гармонии внутри каждого из нас на самом деле очень болезненно отражается на нас самих. И поэтому мы с вами можем как бы честно почувствовать то, что нас просили почувствовать мудрецы, поскольку они понимали, что такое храм для каждого человека, что такое храм в каждом человеке. Так, ну и давайте, значит, мы посмотрим с вами, а что произошло? Каким образом в мир вообще пришла энергия 9 ава изначально? Вот. И сказано нам, что когда евреи послали разведчиков разведывать землю Израиля, и разведчики пришли и сказали, что земля-то замечательная, хорошая, но нам ее не взять. Народы там очень сильные, очень жестокие, воины. Нам ее не взять ни физически, ни мы не сможем ее поднять духовно, эту землю. Евреи начали плакать. И вот они проплакали всю ночь. И при этом они сказали, что по ненависти Творца привел нас сюда, чтобы убить нас и наших детей мечом. И поэтому вот они сидели и плакали. И вот этот плач евреев абсолютно ненужный, абсолютно беспричинный. Из-за того, что евреи, это была первая беспричинная ненависть, когда они посчитали, что Творец их ненавидит. Вот это и привело на самом деле энергию 9 ава. Ну, как вы сами понимаете, это же, подумайте сами, ну, если бы Творец хотел евреев уничтожить, ну, он не мог это сделать в Египте, он не мог их утопить в Красном море, которое расступилось. Все чудеса, которые были до того, да, вот, абсолютно все нерационально. И это очень важно понять, потому что когда людей обуряет страх, то страх делает человека абсолютно нерациональным. Ведь когда евреи вот там сидели и плакали, посредине лагеря стоял мешкан, переносной храм. А над переносным, переносным храмом стоял столб огня. И вот сказано, что столб огня был всегда, каждую ночь. И вот евреи, буквально видя присутствие этого божественного огня, не обращают никакого внимания. Кто не спрашивает Всевышнего, что, а как, где, что нам делать. Вот. Ну, если Творец обещал тебе, что ты эту землю возьмешь, то, конечно, ты эту землю возьмешь. Физически, да, сам ты это сделать не мог. Это очень важно. Очень много вещей, которые мы сами сделать не можем. Но с Творцом, безусловно. Когда евреи пришли в Эрец-Исраэль, вы помните, что было первое, они сделали? Они обошли вокруг города Рехо 7 раз, протрубили в шофар, и стены упали. А там было 2 стены. Одна стена 4 метра шириной, а вторая стена была 3 метра шириной. Ну, никакой полководец, он не рассчитывает на то, что вы вот так обойдете стены 7 раз, протрубите в шофар, такие стены, вот они распадутся просто. То есть не нужно было евреям ничего делать, потому что все за них бы сделал Творец. Это очень важно. Итак, как вы знаете, вот эта вот беспричинная ненависть, которая была уже тогда, она уже как бы первая самая, вот она и разрушила второй храм. Нам сказано, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Вот. И на самом деле у этой беспричинной ненависти есть 5, по крайней мере, проявлений. Ну, первое мы только что сказали. И это живо сегодня, когда еврей считает, что Творец его ненавидит. Это абсолютная беспричинная ненависть. Да? То есть вот он так считает. Дело в том, что если вы даже подумаете, вот Творец открывает евреям 13 проявлений своего милосердия. Да? Мидат Рахамим, 13 проявлений своего милосердия. Теперь, когда Творец это делает? После того, как евреи строят золотого тельца, и один из лидеров, который выступает против построение золотого тельца, его убивают. То есть фактически евреи делают 2 самых страшных преступления. Идолопоклонство и убийство. И тогда Творец раскрывает свою как бы сущность, да, вот эти вот 13 мидот, 13 проявлений милосердия. И нам говорят наши мудрецы, они говорят такое, ну, спросите себя, вот то, что я делаю неправильно, или мои прегрешения, и даже иногда бунт, который я вот могу сделать, да, значит, что-то я недоволен Всевышним. Но Сравнивается ли это с сотворением Золотого Тельца через 40 дней после Синайского откровения и убийством? Ну и понятно, что ответ нет. И тогда говорят нам мудрецы, тогда не делайте из Творца мстительного башка, это уже не Бог, это уже идол, да, который ненавидит меня, преследует меня, хочет как-то мне отомстить за то, что я еще не совершенен. Это очень важно, что Творец нас любит, его любовь, она абсолютно беспричинна. Он любит нас, потому что мы его маленькие дети. Это первый вид ненависти, от которого надо просто избавиться, то есть почувствовать вот эту вот любовь Творца. Второе. Говорил наш Рош Ишива Заль, да, который уже нет, к сожалению, Рав Вайнберг, он говорил следующее. Понимаете, ведь надо дать определение беспричинной ненависти. Почему надо дать определение беспричинной ненависти? Потому что когда человек говорит другому человеку, я ненавижу вот этого человека, или я ненавижу какую-то группу, и его спрашивают, а почему ты их ненавидишь или его ненавидишь? Ну, никто никогда не говорит, ты знаешь, не знаю, вот беспричинная ненависть. Всегда находится миллион причин, почему я ненавижу того или другого человека, или такую группу, или такую организацию, и так далее, и так далее. Так что такое вообще беспричинная ненависть? И говорит Рош Ишива Вайнберг, он говорил следующее. Когда евреи ненавидят еврея, а не то, что тот делает, это уже беспричинная ненависть. То есть, другими словами, каждый человек – это бесценная душа. Да, вот эта бесценная душа, она может делать страшные поступки. И есть поступки, которые мы обязаны ненавидеть, потому что мы обязаны ненавидеть зло. Да. Но не переносить это на сущность человека. То есть, когда вы или кто-то, неважно, не вы, вот, ненавидите человека, а не его поступки, это всегда беспричинная ненависть. Замечательно. Это второе. Третье. Беспричинная ненависть к самому себе. Вы понимаете, когда мы ненавидим какие-то поступки, которые мы делаем, да, мы перестаем их делать. Когда нам не нравится действительно какая-то черта нашего характера, мы делаем что-то, чтобы от нее избавиться. Когда мы ненавидим себя за что-то, то мы начинаем сами себя саботировать. Вот эта ненависть, она же возвращается на нас. И очень часто наше злое начало говорит, так, ты себя ненавидишь, ты виноват, тебя надо наказать, я тебя накажу. И как она наказывает? И очень часто она наказывает нас тем, что заставляет нас делать подсознательно, заставляет делать то же самое, что мы сделали. Вы знаете, сколько людей, которые говорят, вот я это делаю, мне это не нравится, я себя ненавижу за это, да, и все равно делают. Все равно. И они не понимают, что вот эта ненависть, она только добавляет, как бы, да, она добавляет огонь, который толкает человека еще раз на эти поступки. Итак, еще раз. Да, можно ненавидеть некоторые дела, которые человек делает, исправлять их сразу, да. Но, с другой стороны, как я уже сказал, себя, свою душу никогда. Это беспричинная ненависть. И это разрушает нас внутренний храм. Вы же понимаете. Теперь, четвертый вид. Иногда бывает, это нередко, люди считают, что кто-то кого-то ненавидит. А у человека в голове этого нет. Он его давно простил. Он давно об этом забыл, а тот все еще как бы этого человека сторонится, он его боится, он с ним не выяснил отношения. То есть, опять-таки, когда мы думаем, что люди нас ненавидят, а это не так. Мы уже сказали, да, вот, вообще, как мы уже сказали, люди не имеют права нас ненавидеть, они могут ненавидеть поступок. Ну так разберитесь с этим человеком, что происходит. То это тоже, конечно же, беспричинная ненависть. Ну и последнее, вот, есть такой раввин Рав Дэвид Форман, и он дает очень тоже хорошее определение. Он говорит, вы знаете, иногда ну вот разозлился на человека. И особенно это важно, допустим, между родителями и детьми. Есть шкала гнева, скажем, от 1 до 10. И вот ребенок что-то сделал. И на самом деле то, что он сделал по этой шкале гнева, ну, скажем, на 4. А у родителя 9, 10. То есть он просто уже рвет и мечет. Теперь, вот эта вот разница, это и есть беспричинная ненависть. Потом родитель может об этом сожалеть, но это уже может быть даже позже, потому что та боль, которая нанесена ребенку, пока вот он рвал металл, да, она может продолжаться годы. И я как психотерапевт этих людей вижу, это мы все с вами, да, когда кто-то, это может быть учитель, это может быть родитель, вот, совершенно довел градус этой ненависти до такого, что сказ сказать не пером писать. Это очень важно. И вы знаете, вот была одна Рэббитсон в Иерусалиме, жена раввина, и у нее были замечательные дети, выросли прекрасными людьми. И у нее спросили, а вот как вы их воспитывали? И она говорит, вы знаете, вот я всегда себе задавал вопрос, когда они что-то делают. Вот когда они будут взрослыми, они это делать будут или не будут? Вот эти замечательные дети один раз с крыши сбросили бойлер. Вы можете представить грохот, когда это самое, что они могли там кого-то еще и убить просто на самом деле. Ну и чувство матери тоже можно понять, когда она поняла, что происходит. Но вот в этот момент она задала себе этот вопрос. Когда им будет 20, когда им будет 30, когда они вырастут, они будут так себя вести или нет? И она сказала, нет, конечно. И это охладило ровно до того, вот как нужно было высказать этим детям. Она, безусловно, высказала свои претензии, вот, но без истерик, без, так сказать, вот этой беспричинной ненависти. Это очень важно. Вот научиться спросить себя, задать себе этот самый вопрос, да, вот спросить, действительно вот то, что сделал ребенок, заслуживает вот такой реакции, да, или у меня сегодня плохой день, там, я поругался еще с кем-то, значит, я сейчас выливаю все это на ребенка, и это, конечно же, беспричинная ненависть, это разрушает храм внутри ребенка, это разрушает храм внутри самого человека. Итак, вот что интересно, да, что с одной стороны, как мы сказали, евреи плакали всю ночь. И вот этот плач, он остановил фантастическую энергию. Представь себе, если бы пришли, скажем, разведчики, сказали, да, с Творцом мы можем это сделать, взять землю. Или они пришли, пожаловались Моше Рабейну, Моше Рабейну сказал, я вас слышу, но при этом, при всем, Творец нам поможет, и евреи бы это услышали. Вот этот день, 9 ава, это день, когда бы мы вошли в Эрец Исраэль вместе с, естественно, с Творцом, вместе с Моше Рабейну, вместе с Мишканом. То есть это был день, когда началась эпоха Машиха. Соединение еврейского народа, соединение Творца Торы, еврейского народа и земли Израиля, да, это... Началась бы эпоха Машиха. И вся эта энергия, она была на самом деле уже готова, она уже была здесь. И вот этим плачем мы ее остановили. Но она возвращается. Каждый раз она снова возвращается. Так вот, интересно, что с одной стороны плач возводит, как мы сказали, стены. А с другой стороны в Талмуде сказано, что когда все ворота... молитвы закрыты, ворота плача всегда открыты. То есть надо научиться плакать. В чем разница? А разница вот в чем. Когда человек чувствует себя жертвой, когда он считает, что Творец где-то вот там, и Творец его ненавидит, или Творец его не слышит, или Творец это уже не Творец, каждый это же идол, который сам он же создает, человек, да? Вот, но когда он так считает, он начинает плакать, и он этим плачем, он создает все больше и больше стен между собой и Творцом. И этот плач, он то, что он и делает 9 ава. Теперь, когда человек чувствует, что Творец с ним, он здесь сейчас, он внутри него, и он говорит ему, вот знаете, вот когда вы плачете на плече любимого человека, и вы говорите, папа, мне больно, да, и вы чувствуете, есть поддержка, есть подмога, есть слова утешения и так далее, так далее. Вот этот плач к Творцу, на плече Творца, на плече Шхины, да, когда человек плачет у мамы на плече, да, так сказать, это вот, этот плач, он пробивает абсолютно все ворота и открывает абсолютно все ворота. То есть нам нужно научиться плакать к Творцу, чувствуя его присутствие, чувствуя любовь. А почему мы плачем на самом деле? Да, здесь опять очень важно понять. Есть 5 видов наслаждения. Вы знаете, есть наслаждение, которое приходит к нам от физических удовольствий. Есть наслаждение, которое приходит к нам от любви, от того, что мы любим и нас любят. Есть наслаждение, которое приходит от того, что мы делаем что-то осмысленное. Чем больше смысла в жизни, тем жизнь интересней, тем больше удовольствия, тем больше наслаждения получаем. 4-й уровень наслаждения – это творчество. То есть мы делаем не только что-то осмысленное, мы делаем что-то уникальное, что-то, в чем есть наш уникальный вклад. Это потрясающе. И 5-й уровень, на самом деле, это наслаждение от духовных вещей, то есть просто связь с Творцом и источник. Когда мы чувствуем присутствие источника всех наслаждений, да, то это самый высокий уровень наслаждения. И вот на эти 5 уровней наслаждения есть 5 уровней страдания, мытарства, если хотите. Да? И начинается он с того, что нету вот этой связи с Творцом. То есть, если человек не чувствует любовь Творца, он чувствует пустоту, да, он чувствует, как мы уже сказали, вот те самые стены, да, и это больно, это на самом деле больно. И вот просто даже, если человек скажет, Творец, я знаю, что ты здесь сейчас, а Творец, который везде всегда, он действительно здесь сейчас. Творец, я знаю, что ты меня любишь. И я не чувствую до конца этой любви. И человек, который может почувствовать, вы знаете, вот эту боль, вот это уже начало исправления. Он будет плакать к Творцу, он будет плакать на плече Творца. Да, я хочу чувствовать эту боль, эту любовь. Вот. На самом деле, любая любовь, которую вы чувствуете, любовь к детям, это и есть любовь Творца. Это надо знать, это надо почувствовать, дать себе это почувствовать. От того, что нет контакта с Творцом, а что дает контакт с Творцом? Он дает человеку силы, он дает человеку понимание, что если я с Творцом, то все возможно. Человек не реализует полностью свой творческий потенциал. Люди боятся. Так же, как евреи боялись зайти в землю, реализовать свой потенциал. Мы не можем эту землю, мы не можем ее взять, да, говорили евреи. Окей. Хорошо. Земля Израиля, да, это вот и есть наша территория, это наш дом. Это реализация нашего творческого потенциала. С Творцом мы можем это сделать. Это очень важно. И вот это вот ощущение, что у меня есть какие-то очень большие запасы, очень большие ресурсы, и я не знаю, как это осуществить, я боюсь это осуществить. Да, вот это вот ощущение опять дает, как мы сказали, причиняет страдания. Попросить Творца помощи в этот день, это очень важно. Отсутствие вот этого контакта с Творцом, да, уменьшает смысл в жизни. Или вообще убирает смысл жизни, потому что это очень часто бывает. Человек говорит, зачем я живу? Ну, вообще понятие смысла, высокого смысла, да, это всегда связано с Творцом. Почему? Потому что это значит, что твоя жизнь не случайна, ты уникален, тебя сюда прислали. Понять это очень важно. Следовать этому тоже очень важно. Если я не чувствую, не знаю, что это такое, это тоже вызывает боль, и это тоже то, о чем можно плакать и просить Творца о том, чтобы нам помог. Любовь. Людям отчаянно сегодня не хватает любви. И вы знаете почему? Опять. Потому что есть только два канала любви, которые могут быть с нами постоянно. И нам эта любовь очень нужна и важна. То есть это любовь для души, вот как еда для тела, даже как вода для тела, если хотите, а еще лучше как воздух. И это, видите, два вида любви. Это любовь Творца, которая может быть постоянна, и любовь к самому себе. И вот когда у человека есть эти два вида любви, то тогда он может разрешить себе открыться, не бояться, любить других, получать любовь от других. А когда эти два вида любви отсутствуют, то человек либо пытается это урвать у других, и у него не получается, и он гневается, и он говорит, вот ты мне не даешь то, что мне нужно, вот, или недостаточно никогда, сказать. А невозможно, невозможно заместить свою любовь к себе, любовь Творца какой-то другой любовью. Понимаете, да? Творец, человек боится любить, человек боится быть любимым, человек считает, что он сам нелюбим и так далее, и так далее. Да? То есть, и это больно. Это действительно больно. Понимание, что здесь сейчас Творец, который вас любит, и можете иметь фантастические совершенно отношения любви с Творцом. И опять мы говорим, отсутствие этого, да, об этом можно поплакать. Ну и естественно, из-за того, что нету всей этой гармонии, да, на самом деле не хватает и физических удовольствий. И я объясню почему. Дело в том, что физические удовольствия, они, кроме всего прочего, они достаточно быстро приедаются. Поэтому нужно их либо больше, либо менять и прочее, прочее. Теперь, когда есть у человека духовный, когда у человека есть любовь, когда у человека, он не пытается физическими удовольствиями заменить то, что заменить нельзя. Вы понимаете, да, вот интимные отношения между мужчиной и женщиной, если они только на физическом уровне, и этим пытается заменить любовь, этим духовная близость людей, она приедается достаточно быстро. И тот человек, кому становится скучно, да, с этим человеком, поэтому появляется там 680 позиций, потом появляются какие-то другие люди. Почему? Чтобы, ну, не нарушить отношения вот в семье, знаете, то есть это глупость, конечно, но тем же самым, знаешь, что, чтобы не было скуки. И понятно, что вот все эти отношения, они человека не делают счастливым, а они только, в конце концов, приносят ему больше и больше боли. Итак, вот вы видите, что на самом деле этот день 9 ава, это день огромной духовной работы и день огромных духовных возможностей. Почему? Потому что сказано, что в этот день, когда мы с вами строим наш внутренний храм, да, это день рождения Машиаха. А Машиах – это часть нас, это самая духовная часть нас, это лидерство в нас. И вот это очень важно, дать возможность вот этой искорке нашей души в этот день разраститься. И я надеюсь, что у всех людей, которые нас сейчас слушают, будет Тиша Б'Ав более осмысленным. И вы понимаете, что это не день, когда мы просто плачем. И я хочу просто сказать еще одну вещь. Иногда люди, которые не знают, о чем на самом деле плакать, начинают смотреть какие-нибудь фильмы о катастрофе, чего-нибудь такое. Я не против этого, но очень важно, чтобы эти фильмы не заставили вас почувствовать жертвы. Потому что если вы снова почувствуете себя жертвой, то вы вместо того, чтобы исправить то, что было нарушено в Тиша Б'Ав, вы снова восстановите то же самое, что было сделано. Будете сидеть, чувствовать себя жертвами, будете себя чувствовать в депрессии, будете себя чувствовать, вот, нам плохо. Ничего подобного не должно быть. Больно, да, скорбим, Да, плачем на плече у Творца, да, но при этом растем и при этом чувствуем, даем вот этой потрясающей духовной энергии, которая тогда не смогла прийти на землю, прийти сюда, на эту землю, через нас. Я желаю вам всем успешно это сделать. Хорошо, спасибо.